Дорогие братья и сестры, прочитаем текст Священного Писания из первого послания к Тимофею, из первой главы, с 14 стиха по 17. Первое послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, с 14 по 17 стихи. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Друзья, на протяжении истории Церкви, вот история Церкви, она преизобилует примерами чудеснейших превращений, когда люди, будучи ярыми такими противниками Иисуса Христа, противниками учения Христова, они через короткое или длительное время становились людьми, защитниками веры, становились верующими. Масса примеров, когда люди, не будучи противниками учения Христова, относясь к нему равнодушно, сами пребывая в грехах, и дойдя до состояния уже, может быть, близкого к смерти, через какое-то время, столкнувшись и с благодатью Господа Иисуса Христа, преображались и начинали совершенно новую жизнь. Я думаю, что такие примеры вы много раз слышали, с такими примерами сталкивались в своей жизни. Однажды, друзья, одна миссия христианская, отправившись в одну латиноамериканскую страну, пытались наладить там благовестие. Друзья, они это делали с довольно большим трудом. Хотя и нужда была большая. В первую очередь они построили небольшую больницу для тех несчастных людей, которые живут в страшной нищете и им некуда обратиться. Они организовали бесплатную столовую. И на первое время вот как бы власти довольно хорошо к этому отнеслись. Но через какое-то время отношение властей к этой миссии сильно изменилось. Почему? Потому что об этой миссии узнал один из руководителей области, где жили эти люди или трудились эти люди. Этот человек был яркий противник христианства. Вот яркий противник. Вы знаете, немножко в сторону отвлеку. Когда еще я жил в Тольятти, одно время мне пришлось написать ходатайство. Ну, вот ходатайство, которое надо было отправить там куда-то по факсу. И вот помню, мы отправляем ходатайство по факсу, а оно не доходит. Два раза отправляли, не доходит. Третий раз я уже сюда позвонил, а женщина говорит: «Я ваше ходатайство в мусорку выкидываю». Та, которую факс принимает. Я говорю: «Почему?» «Я язычница, я молюсь Перуну». Или Перуну, как правильно. Перуну молюсь. «И поэтому ваше ходатайство я в мусорку сразу выкидываю». И вот я удивился, думаю, интересно, вот ее задача какая? Вот просто взять ходатайство, принять и отдать. Да, вот как бы другие. Но она настолько ненавидит христианство, что она даже их вот даже передать не может. Зная, что это нарушение, там же все фиксируется, да, зная, что это нарушение, она все равно это делает. И пришлось, друзья, этому начальнику письмо посылать, ну, в смысле, с ходатайством. Не с жалобой на эту женщину, а с ходатайством. Друзья, вот так вот это. Друзья, даже один человек, вот небольшой, может очень много зла сделать. И вот это областноначальник, который, вот я рассказываю историю, он то же самое. Он был ярый противник христианства, вот именно христианства. И он стал все препятствия ставить. Не давал разрешения на постройку больницы, там, на эксплуатацию, да, и так далее, и так далее. Друзья, и вот эти люди достаточно долгое время мучились. Потом прошло время, как-то гонения поутихли, или вот эти препятствия поутихли. Прошло еще время, про этого начальника стало как-то не слышно, его то ли сместили с поста, то ли еще что-то. Потом прошло еще немножко время, и вдруг на эту клинику, вот на эту миссию приходит достаточно серьезное пожертвование, большая сумма денег. Она как раз была очень нужна, потому что большие нужды. И с этим пожертвованием пришло письмо. Письмо вот от этого самого областноначальника, который, ну, просил прощения, каялся перед христианами за то, что в свое время он столько зла им причинил. И он написал, что когда он ушел с поста, вот, однажды он встретил одного человека, и в беседе с этим человеком он заинтересовался верой во Христа. Он спорил с ним, он доказывал, что он не прав. Тот человек своей мягкостью, своей как бы любовью показал истину Иисуса Христа. И через какое-то время этот человек, вот этот гонитель, стал верующий, принял крещение, стал ходить на собрание, член церкви, и написал вот это письмо с большой суммой пожертвований в эту миссию. Друзья, вот такие примеры иногда выглядят как чудеса. И если рассказать их кому-то, кто не знает Христа, тот скажет, это невозможно. Но история церкви полна таких примеров, друзья. И вот один из таких примеров описывается здесь. Апостол Павел говорит про себя. Смотрите, какие слова он говорит. «Я был хулитель, гонитель и обидчик». Хулитель, гонитель и обидчик. То есть он применяет самые строгие, самые такие нехорошие слова по отношению к себе. Потом он говорит, «Я первый из грешных». Друзья, ну это может быть и не преувеличение. Потому что этот человек, смотрите, хулитель, кого он ругал? С его уст хула на кого распространялась? Он так и говорит потом, свидетельствуя о себе, что я думал, что мне надлежит быть противником этого учения. Помните, он говорит такие слова перед царем? То есть он хулил имя Господа Иисуса Христа, он хулил верующих, церковь Божию. Гонитель. Друзья, то же самое. Кого гонит Иисус Христос? Кого гнал Павел? Он гнал церковь Божию и он гнал Иисуса Христа. Христос конкретно ему говорит, Павел, Савл, Савл, что ты гонишь? Меня. Дальше он говорит, друзья, и обидчик. Друзья, он обижал. То есть он не просто, ну, как бы закон выполнял. Вы знаете, бывает, человек по закону поступает правильно. Вот бывает, вот у нас, например, были случаи, когда к нам полиция в дом приходила. Вот Оля падала там со второго этажа там, или еще что-то, и приходила полиция. Вы знаете, я удивлялся, насколько вот бывает разница. Один полицейский, ну вот в основном, кто приходил, в основном такие были, максимально вежливый человек, аккуратный, как-то вот, ну все так вот, сочувствуя нашим переживаниям. Но по закону там измерял, не было ли попустительства с нашей стороны, не было какого-то у нас, может быть, злого умысла. Он все свое делал, но это делал как? Аккуратно и вежливо. Другой человек аккуратно и вежливо, но в своих словах, вернее, он по закону все правильно делает, но в своих словах он делает грубо. Так, ну что у вас тут за секта? Так, ага, вы, значит, живете за счет там других людей. Ну, как бы вроде ничего плохого, да? Но в то же время грубо, обидно, да? Когда вот наши многодетные мамочки идут в роддом, да, кто-то скажет, хорошо, давайте, а кто-то скажет, он будет свою работу делать, он свою работу сделает, он не навредит, но он скажет, ну вот, плодите нищету, и обидно. Друзья, иногда это бывает страшнее даже, чем какие-то другие серьезные испытания. Друзья, вот Павел был обидчик. Дальше он пишет, я первый из грешников. Впоследствии, друзья, вот, ну точнее, впоследствии после своего покаяния, апостол Павел написал послание к римлянам. И в послании к римлянам во второй главе он говорит о евреях, о фарисеях, о людях, которые считают себя праведными, о людях, к которым и он относился. И он им говорит, вы, осуждая других, поступаете так же. Вы, говоря, чтобы не красть, крадете. Говорите, чтобы не... Бога не хулить, да, вы святотатствуете, вы прелюбодействуете. Друзья, откуда все это Павел знал? Почему он так смело обличает людей, которые внешне, они проповедовали закон, внешне они все говорили правильно. Откуда Павел так строго знал-то? Так он же сам был такой. Он говорит, я по закону Господнему или по заповедям непорочный, внешне непорочный. А здесь он говорит, я внутренний какой? Первый грешник. Друзья, итак, мы видим человека, который хулитель, гонитель, обидчик. Мы видим человека с другой стороны. Мы видим человека какого? Мы видим святого апостола. Я уже говорил однажды эту мысль, и она мне очень дорога. Друзья, если бы мы представили этого человека, который хулитель, гонитель и обидчик, мы бы его увидели в его первой такой ипостаси, когда он гнал... У нас бы к нему не было чувства любви, о котором говорил сегодня брат Лева, да? Но вспомните, когда этот же самый человек, но уже в другой своей ипостаси, уже перерожденный, этот же самый человек, говорит в городе Милит пресвитерам Ефеса, что вы меня больше не увидите, моего лица. Как они отреагировали, друзья? Вот эти серьезные мужи с большими бородами, такие солидные, да? Они что делали? Они падали ему на шею. И плакали от того, что они больше его не увидят. Посмотрите, какая метаморфоза. Человек гонитель, обидчик, хулитель и человек, которого... Он говорит, меня больше не увидите. И никто не сказал, да слава Богу, что мы тебя не увидим. Слава Богу. И пусть мы даже не слышим о тебе никогда. Друзья, а они плакали от того, что его не увидят. Вот два состояния. А что между этими, друзья, состояниями? Что между этими состояниями? Написано «благодать Божия». Между этими состояниями Божья благодать. Вот Божья благодать поселилась в сердце Павла. Она пришла вот в жизнь Павла. И Павел стал совершенно другим человеком. Если мы хотим в нашей жизни иметь изменения, друзья, нам нужна Божья благодать. И Божья благодать, она готова изливаться обильно, и мы это видим в данном тексте. Я хотел еще обратить внимание, друзья, на несколько мыслей из этого отрывка. Первая, еще одна мысль, точнее, друзья, заключается вот в чем. Мы знаем, что апостол Павел написал два послания к Тимофею, первое и второе, уже в конце своей жизни. Он написал первое послание к Тимофею, находясь в одних узах. Он думал, что он увидит Тимофея, он так и написал: «Я намереваюсь прийти к тебе». Но прошло время, апостол Павел был освобожден, но через какое-то время был опять арестован, и уже эти узы были последними, и он пишет второе послание Тимофею. Мы об этом говорили с вами позапрошлую пятницу, что он пишет второе послание, где он пишет, что «ты ко мне прийти». Это, друзья, послания были написаны в конце жизни. Друзья, о чем в конце своей жизни помышлял Павел? Я, читая этот текст, невольно вспомнил послание к Ефесской церкви. И Иисус Христос пишет послание через Иоанна Ефесской церкви. Он им говорит: «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и то, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. Ты ненавидишь дела Николаитов. Все как бы хорошо. Но у меня есть тебе большая претензия. Имею против тебя». Что? Ты оставил первую любовь свою. Друзья, Ефесская церковь, она как-то уклонилась вот в сторону служения, дел, анализа, учения. Так этих не примем, этих мы ненавидим, Николаитов, да? Здесь мы надо все навести порядок, все. И это очень здорово, друзья. И Павел тоже так делал. У Павла тоже жизнь была, это служение. Он все делал в служении, он с собой не занимался только служением. Но в чем была разница? Если бы ефесян спросили: вот скажите, в чем смысл вашей жизни? Так, чтобы все было устроено, так, чтобы здесь все было хорошо, так, так, так. Подождите, а вы вспоминаете о том, что когда-то вы были грешниками? Вы помните о том, что когда-то вы были рабами греха? Что вы были людьми негодными? И что только по великой своей милости Бог вас помиловал? Вообще, вы об этом думаете или нет? Кстати, друзья, интересно, что первое послание к Ефесянам, которое написал апостол Павел, оно как раз этой теме посвящено. Если читать внимательно первое послание к Ефесянам, то мы увидим, что апостол Павел еще за 20 лет до того, как было написано второе послание к Ефесянам в Откровении, он эту проблему видел. Почитайте внимательно первое послание к Ефесянам. Там вы увидите эту мысль, что он говорит им: друзья, вы были некогда негодные, вы были некогда вот такие, сякие. Он перечисляет грехи, страшные грехи, грехи, которые за кафедрой даже не хочется говорить. Он это перечисляет, напоминает им эти грехи. И потом говорит: но только по великой милости вы в церкви, только по великой милости вы спасены. В послании к Ефесянам Павел доказывает это, что это не от вас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Он заметил эту проблему в Ефесской церкви, что они забывать стали о благодати Божьей, о милости Божьей. Они стали забывать о том, что Бог для них сотворил. Они стали привыкать к тому, что они верующие. Они стали ставить на первое место больше Божье, чем Бога самого. Да, не мирское. Они не стали, может быть, мирскими там, какими-то служителями. Они стали Божьими служителями, но самого Бога не стали забывать. И, к сожалению, Ефесская церковь не вняла предупреждению апостола Павла. И через 20 лет уже и сам Иисус Христос пишет послание и говорит: ты оставил первую любовь. Друзья, апостол Павел в противовес вот этим людям не оставил первую любовь. Прошло 40 лет, примерно 40 лет прошло с момента покаяния апостола, покаяния Савла на пути в Дамаск и его письмом к Тимофею. 40 лет. За эти 40 лет было много что, друзья. За эти 40 лет были путешествия, за эти 40 лет были победы, были трудности. За эти 40 лет было все, что только было, друзья. За эти 40 лет он образовал огромное количество церквей. Десятки тысяч людей уверовали через него. Сотни были воскрешены, исцелены. Друзья, огромное количество благодати через него излилось. А о чем он вспоминает через 40 лет? Я был грешником, но Бог меня помиловал. Друзья, вы знаете, для меня это очень серьезное обличение, серьезное направление в жизни, чтобы и нам с вами, друзья, и мне лично, чтобы нам переоценить себя. Что самое главное в нашей жизни? Да, в нашей жизни много забот, много переживаний, много труда. В нашей жизни очень много того, что происходит, но самое главное, самое яркое событие в нашей жизни – это какое? Когда-то, в какой-то момент времени, Бог подарил нам свою благодать. Бог обратил на нас свое внимание и сказал, вот теперь ты из этого гонителя, хулителя, обидчика, из этого первого грешника, ты становишься первым святым, ты становишься апостолом, ты становишься проповедником. И вот, друзья, благодать Божия, которая излилась Павлу на пути в Дамаск давно, 40 лет назад, она не потеряла для него актуальности, она не стала для него менее важной. Она не стала для него какой-то прошлым этапом, о котором он даже не вспоминает, как у Ефесян, друзья. Она для него была центральным событием. Это для него оставалось очень важным, трепетным. И я уверен, что каждый день апостол Павел, когда вставал на колени, он первое, что делал, он благодарил Бога за то, что он, первый из грешников, он стал спасенным. Последний раз скажу об этой мысли и продолжу дальше. Послание к Ефесянам, он говорит, пишет такие слова. Вы помните, что вы некогда, язычники, стали близки к крови Иисуса Христа, омыты кровью Христа. Вы помните это, друзья. Павел никогда об этом не забывал. Какое бы свидетельство он ни говорил, перед царем ли он свидетельствовал, Агриппой или Фестом, или он пишет послание, или он говорит это народу израильскому, когда его хотели побить. Вот о чем бы он ни говорил, он всегда говорил, я был грешником, но Бог меня помиловал. Друзья, все остальное в его глазах, это было вторично. Самое главное, Божья милость ко мне, я помилован Богом. Друзья, хотелось бы обратить внимание еще на несколько мыслей из этого отрывка. Смотрите. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Меня заинтересовала эта формулировка. «Открылась с верою и любовью». «Благодать Господа открылась с верою и любовью». У меня возник вопрос. Кто по отношению к кому испытывал веру и любовь? То есть благодать открылась с верою и любовью. Тут два варианта. Первый вариант. Или Иисус Христос по отношению к Павлу проявлял веру и любовь. Или Павел по отношению к другим людям проявлял веру и любовь, когда Божья благодать в нем открылась. Друзья, я прочитал несколько переводов, и ни в одном из переводов я не нашел ответа на этот вопрос. Формулировка не совсем ясная. Благодать во мне открылась с верой и любовью. Чья вера и чья любовь? Друзья, и я предположил, что может быть и то, и другое верно. Вот давайте мы посмотрим первое предположение, что речь идет об отношении Иисуса Христа к Павлу. И речь идет о его вере и о его любви. Вере Иисуса Христа по отношению к Павлу. И любовь по отношению к Павлу. Вот сегодня брат Лёва проповедовал о любви. А вы помните качество любви? Ибо любовь, помните, не перестает, да, там еще какие качества? Долготерпит, милосердствует, и там есть всему верит. Любовь всему верит. Друзья, вот Бог есть любовь, а это относится к Богу, что Он тоже верит, или это не относится к Богу? Написано, любовь долготерпит. Это относится к Богу или нет? Ну, Бог долготерпит. Любовь милосердствует. Это к Богу относится? Бог есть любовь. Он милосердствует или нет? Милосердствует. Любовь не превозносится. Мы видим, что Бог не превозносится. Мы видим, что Он смирился до смерти крестной, да? Мы это видим. А вот любовь всему верит. Мы видим, что Бог всему верит или нет? Как это проявляется, что Бог всему верит? Друзья, вот стоит человек на колени и говорит, Господи, ты меня прости, я больше так не буду. Бог верит или не верит? Верит. Верит. Ну и хорошо, ладно, прощу, делай. Человек через два дня приходит, Господи, ты прости, у меня не получилось, но сейчас я точно не буду этого. Вот 100%. Бог верит или не верит? Да верит, конечно. Друзья, Бог верит. Любовь всему верит. Вы знаете, вот я смотрю на жизнь Павла. Когда Павел покаялся, когда он встретился с Богом около Дамаска, да, по пути в Дамаск, то люди не верили в Павла. Анания говорит: Господи, я не верю этому человеку. Я этому человеку не доверяю. Ты знаешь, он хитрый, коварный. Он сюда пришел для того, чтобы всех нас мучить. И у Анании, возможно, мысль, наверное, они с братьями собрались, а кто-то из братьев говорит: слушай, а нет ли здесь хитрости? Сейчас он такой как бы хороший, он в наше общество войдет, мы ему покажем все наши собрания, мы покажем, где мы собираемся, и он нас всех арестует. И кто-то говорит: давай мы воздержимся пока от того, чтобы его принимать к нам в дом, да? Друзья, Анания говорит: Господи, я знаю, что это человек не тот, который пришел сюда с благими целями. Друзья, Анания в него не верил. Потом, друзья, прошло время, и он пришел в Иерусалим к апостолам. Вы помните, как апостолы к нему отнеслись? Они тоже его не решили не принимать. Но когда я читал эти стихи первый раз, ну или там второй раз, я как бы даже, ну, негодовал на апостолов, ну как так? А потом представил, друзья, представьте себе картину, что вот мы живем во время гонений, когда любой человек, пришедший на служение, он может нас всех подвести, как говорится, под монастырь, да, то есть под тюрьму. Вот недавно совсем в Башкирии пришла девушка на собрание. Друзья, вы бы радовались, что неверующий человек на собрание пришел, или не радовались? Радовались. Она пришла на собрание, она посидела на собрании, а потом пошла в милицию и написала заявление. Я была там, где меня хотели склонить в веру, друзья, и на пресвитера церкви штраф сейчас. И я подумал: стоп, а как теперь быть? Вот сейчас придет какая-то девушка на собрание, думай про себя, вот она что там, мыслит про меня штраф написать, или она хочет покаяться, друзья? И уже мысли стали роиться. Так же, друзья, да? А в то время не штрафы, в то время тюрьмы, в то время львы на арене, распятие. И вот это маленькое общество христиан, оно боится чужих людей, потому что тот человек может прийти, и все они пойдут в тюрьму или на гонение. Друзья, и эти люди смотрят на Павла, он имеет письма от этих первосвященников. Друзья, он имеет намерение, он сам своими руками влачил мужчин и женщин в тюрьмы. И, разумеется, они не верят в этого человека. Ни апостолы, ни жители вот этого города, да? Дамаска. Друзья, а Христос верил в него или нет? А Христос говорит: это мой избранный сосуд. Ему еще я скажу, сколько надо будет пострадать. Друзья, он ему верил. То есть не то, что ему верил, он верил, что из этого человека получится что-то. Друзья, я смотрю на нас с вами, и мы вот с каким-то человеком поделаем какое-то дело, одно, два, три, и он подвел нас. И мы говорим: все, извини, но мы больше не хотим. Друзья, Бог не такой. Бог человеку верит, и его стремлением тоже верит, и его желанием верит. И верит его намерением. И если человек один раз покаялся, и два, и три, и десять раз будет каяться, и Бог говорит: хорошо, я готов, я буду ждать, пожалуйста, давай действовать, я буду заново проявлять тебе милосердие. Друзья, и любовь. Если вспомнить эту первую мысль, что речь идет о Иисусе Христе по отношению к Павлу, видим ли мы проявление любви по отношению к нему? Ну, конечно, друзья, тут даже и перечитать примеры не надо. Опять-таки, гонитель, хулитель, человек, который много зла делает, и этот человек так сильно любит, вернее, Христос так сильно любит этого человека. Я думаю, что эту историю вы хорошо знаете. Получилось так, что когда я первый раз побыл в Соединенных Штатах, и в штате Пенсильвания, мне рассказали такую историю. В этом штате живут менониты. Прошу прощения, менониты даже живут. И амиши еще живут. Но мы показывали вам, помните, слайды про амиши, как они там на каретах ездят и все остальное. И вот там была школа у них для девочек. И вот однажды в эту школу для девочек зашел человек, который взял автомат или что-то и многих перестрелял там. И дети погибли. Друзья, это было страшное горе для семей этих людей, для семей амиши. Друзья, мне братья рассказывали, что в той местности, я сам, конечно, этого не видел по рассказам, но, говорит, приехала полиция в эту школу, чтобы провести исследование, и амиши не допустили их, сказали: мы не дадим, мы не хотим, чтобы преследовали вот этого человека. А, кстати, этого человека убили, который это зло сделал, его убили. И он говорит: мы не дадим. Они говорят: хорошо, сейчас вечер, мы завтра приедем, на следующий день. Друзья, и эти люди за ночь разобрали школу полностью, чтобы когда полиция приехала, там ничего не осталось. Они в своей общине собрали деньги, немаленькую сумму, и отнесли матери этого убийцы, потому что она осталась одна, без кормильца, без человека, который может о ней заботиться. Друзья, когда слышишь такие истории, думаешь, ну это же превосходящее разумение, это же непонятно, да? Непонятно. Друзья, ну вот Христос, ведь Его детей гонят, Его детей убивают, Его детей мучают, а Он смотрит на этого Павла, и Он ему говорит: «Павел, тебе трудно. Тебе трудно. Что ты делаешь? Давай как-то по-другому». Никаких укоров, никакой мести. Друзья, мы видим, что благодать Божия у Павла была открыта Богом и в вере к Павлу, и в любви к Павлу. Бог доверил ему величайшее служение нести Евангелие язычникам, тому, который гнал верующих. Бог любил Павла настолько, что не упрекал его и не мстил за то, что он гонит христиан, а подарил ему спасение. Вот такая вера и такая любовь. Друзья, но если предположить мысль, что речь идет о том, что благодать Божия открылась в Павле, и теперь Павел оказывает любовь и веру другим людям, как вы считаете, в его жизни это проявлялось или нет? Любил ли Павел других людей или нет? Конечно, мы это видим, друзья. Мы видим, что благодать Божия не только была по отношению Бога к Павлу, но и по отношению к Павлу к другим людям. В этом тоже видна благодать Божия. Сколько раз, друзья, иудеи побивали его камнями? Сколько раз они его мучили? А он говорит: непрестанное мучение сердцу моему. То есть он постоянно переживал. О чем? О покаянии вот этих людей. О спасении вот этих людей. Друзья, ни разу с его уст не слышно молитвы, чтобы Бог наказал этих людей, чтобы он им послал молнии и гром, чтобы земля под ними разверзлась, чтобы они все померли, да, от болезней каких-нибудь. Он всегда молится об их спасении, и он говорит: если цена их спасения – это моя погибель, я согласен, пусть я погибну, я готов быть отлученным от Христа, лишь бы они были спасены, я готов на это. Друзья, и вера, посмотрите, опять-таки, вот эти евреи, они столько зла сделали ему. Они распяли Иисуса Христа. Они отвергли Евангелие. Они апостолов поубивали многих, да? И тем не менее, в послании к римлянам Павел пишет язычникам: вы не думайте о сем много. Будет время, когда вот эти евреи еще покаются, еще придут в церковь, еще Божья благодать их коснется. Друзья, кто-то бы сказал: Павел, да о чем ты говоришь? Разве вот эти жестокосердечные люди, которые никогда не хотят слышать слов Евангелия, они когда-то покаются? Павел говорит: будет такое. Если ты привился, дикая маслина, то уж они, природные, точно привьются. Будет время. Друзья, Павел верил в это. Он знал это. Почему? Да потому что он сам такой. Он сам когда-то отрекался, сам когда-то отказывался, а потом был помилован. Друзья, и дальше он пишет, последняя моя мысль: ибо для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Друзья, мы сейчас немножко поговорили об апостоле Павле и его отношениях с Господом. И это все не просто так, это все пример нам с вами. Написано: в пример для тех, кто будет веровать. Мы веруем в Него, друзья, и это для нас пример. Какой пример? Первое, друзья, чтобы мы никогда не переставали ценить Божью благодать. Чтобы даже если мы уже 40 или 50 лет верующие, для нас вот эта радость нашего спасения никогда не меркла, чтобы это было центральным событием нашей жизни. Второе, друзья, чтобы мы понимали, что Бог по отношению к нам проявляет вот эти качества. Он верит в нас. Он никогда не скажет, что все, хватит, ты уже мне тысячу раз обещал, больше тебя слушать не буду. Он любит нас, друзья, и это тоже великая милость. И третье, чтобы и по отношению к другим людям, памятуя об отношении Бога к нам, мы могли бы также относиться к другим. И вот эти две мысли, они связаны в притче. Помните, Христос какую притчу приводит? Одному человеку было прощено 10 тысяч талантов, а он не простил, кто был должен 100 динариев. Друзья, я вначале задал вопрос: это Христос к Павлу так относится, или это Павел к людям так относится? Судя по этой притче, мы видим, что это взаимосвязано. Царь так относился к взаимодавцу, а взаимодавец так должен относиться к другим людям. Друзья, если Бог по отношению к нам проявляет веру и любовь, то мы по отношению к другим людям тоже должны проявлять веру и любовь. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.